понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи. У микрофона Павел Казарин. Милости просим к нам на сайт. Там есть видеотрансляция. И добро пожаловать в социальные сети. В социальных сетях у вас есть возможность задавать нам вопрос. Но, кроме того, милости просим к нам в эфир. 8-800-10-06-926. Еще раз. 8-800-10-06-926. Все звонки абсолютно анонимные. Абсолютно для крымчан такие бесплатные. А говорить мы сегодня будем о важной теме. Благо, как раз-таки, украинский парламент преподнес такой себе главный информационный повод для всей страны. Сегодня отныне, точнее, Днепропетровск будет называться городом Днепро. Днепродзержинск переименован в Каменское. И, собственно, также в рамках закона о декоммунизации исторические или новое название приобрело огромное количество населенных пунктов по всей стране. Если вы думаете, что эта тема не касается украинского полуострова, то вы глубоко заблуждаетесь. Давайте найдем подтверждение в сюжете, который подготовили наши коллеги.
100 слов по теме.
В рамках закона о декоммунизации Верховная Рада Украины переименовала 70 населенных пунктов и 5 районов Крыма. Соответствующее постановление о возвращении исторических названий городам и селам полуострова вместо коммунистических украинские депутаты приняли 12 мая. Крымские города и поселки обретут новые названия после возвращения полуострова под контроль Украины. Хотя глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров предлагал, чтобы они применялись с момента подписания постановления. В частности, город Красноперекопск переименован в Яныкапу, поселки Кировская, в Ислям-Терек, Красногвардейская, в Курман, Советский, в Ички, Ленина, в Едикую, что означает «семь колодцев». Курортный поселок Орджоникидзе под Феодосией стал Кайгадором. Переименованы также районы Крыма. Так, Кировский стал Ислям-Терецким, Красногвардейский – Курманским, Красноперекопский – Перекопским, Ленинский – Едикуйским, Советский – Ичкинским. Советская власть Крыма с подачи Москвы через несколько лет после депортации крымско-татарского народа с полуострова начала очищать карту Крыма от тюркских названий, следов греческой, армянской, немецкой, болгарской культуры, заменяя названия населенных пунктов на коммунистические. Переименование проводилось в три этапа – в 1944, 1945 и 1948 годах. В это время в Крыму переименовали 11 из 26 районов. Акмечетский район стал Черноморский, Лариндорфский – Первомайским, переименовывались села. Затем советская власть дошла до городов. Так Джанкой мог стать Северным, Отрадным, Услав. Или Степным, Саки – Озерным, Бахчисарай планировали переименовать в город Пушкин. Возвращать исторические названия некоторым городам и селам полуострова Украина начала в конце 80-х, начале 90-х годов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Начать-то Украина начала возвращать, но вот этот процесс, по большому счету, после нескольких лет, в начале 90-х, буксовал аж до 2016 года, и вот хоть какое-то продвижение он получил в 2016 году. А какое именно он, собственно, развитие получил, и какое развитие ему предстоит получить, вот обо всем этом мы будем сегодня говорить в нашей студии с украинским историком, журналистом, главным редактором интернет-издания «Исторична правда» Вахтангом Кипяни. Вахтанг, добрый вечер, рады приветствовать.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня вы вместе с Минель Джапар, насколько мы знаем, вы в Киеве презентовали целую такую карту. Это проект «Историческая топонимика Крыма», и эта карта полуострова с как раз-таки теми названиями населенных пунктов, которые, собственно, существовали до 1944 года.
Да, это идея «Исторической правды», то есть нашего сайта «Историчная правда». И, как бы, я придумал эту идею для того, чтобы люди и в Крыму, и вне его, особенно школьники, учителя, интеллигенты, деятели искусства и так далее, использовали наряду с той топонимикой, которая уже привычная, но советская, используя историческую, которая была многие столетия до этого. И вот эта карта, она уникальна в том смысле, что она показывает не только там Ленина, да, но и показывает то, как этот населенный пункт назывался до. Он показывает не только Керчь, например, а еще два варианта, как минимум, другие, хотя их может быть гораздо больше. Это четыре варианта для Феодосии, это там четыре варианта для Евпатории. Это там альтернативная, то есть, или настоящее для крымских татар название их столицы, ну, столицы автономии города Симферополь или Акмешджит. То есть фактически это попытка показать многообразие исторической памяти, которая должна быть в голове у любого культурного человека, который живет в Крыму или который интересуется Крымом. И вот фактически мы представили возможность, повесив эту стену, эту карту на стену, изучать, знать, распространять и использовать хотя бы параллельно.
То есть это вопрос о точке отсчета, потому что в рамках русского мифа точкой отсчета для Крыма является 1783 год, условно говоря, там Кучук-Инжирский мирный договор, появление там екатерининских городов, собственно, на территории полуострова, а весь период до считается таким диким полем, диким временем, ну, на которое, в которое вглядывается...
На самом деле это же было культурное, интересное, своеобразное государство, которое было мостом между многими культурами, и естественно, мы об этом знаем очень мало. В советских учебниках, вот, по которым я в школе учился, крымские татары – это были набеги на казацкие земли, набеги на Москву, набеги там, на соседние народы. То есть ничего хорошего из этой истории мы не выносили. Имя ни одного хана, ни одного деятеля культуры, не говоря уже о том, что в 20 веке была попытка восстановления государственности, мы об этом вообще не знали. Поэтому, естественно, мы не знали, как назывались многие города или вот поселки на нашей памяти.
Но ведь волна, собственно, переименований, которая началась в 44-м году после депортации крымских татар, она ведь была настолько огульной, что даже была идея переименовать Бахчисарай в город Пушкина. И тогда, например, если не ошибаюсь, был такой пушкинист Борис Викторович Томашевский, он жил в Гурзуфе, он тогда возмутился, у него был такой большой в научном мире аппаратный вес административный, и он добился того, что, ребят, ну а как же мы, куда же мы денем Бахчисарайский фонтан, а Бахчисарайский фонтан, как поэма Пушкина, которая является частью русского культурного наследия, собственно, перевесила желание местных чиновников переименовать город Пушкина.
В России же есть прецедент, когда Иммануил Кант родился в российском городе Калининграде и похоронен. То есть, соответственно, ну, бывают такие вещи, к сожалению, русский советский мир, они до основания стирали, убивали, уничтожали историческую память вот предыдущих народов. Ведь в Крыму же это не только история крымских татар. Крымские татары во многом это такой интересный народ, который впитал в себя культуры и этносы, которые жили до и параллельно с ними. Поэтому на этой карте есть и итальянские названия. Есть Старый Крым, он есть в русском или в украинском варианте Старый Крым, есть в крымско-татарском варианте Эски Керен, да. И рядом есть Солкати, то есть итальянский вариант. То есть это та память о генуэзцах, итальянцах, которые жили в Крыму. Есть вариант, когда это может быть русский вариант, греческий вариант, турецкий вариант и крымско-татарский вариант. Это может быть вариант немецкий или еврейский и крымско-татарский рядом. То есть в разные исторические эпохи эти населенные пункты, их там несколько тысяч на этой карте, это достаточно подробная карта, она большая, 1.5 метра, поэтому мы разместили, ну, очень много этих населенных пунктов.
Вообще, кстати, вот история про вот эту массу переименования в 44-45 годах крымских населенных пунктах, она похожа на то, когда вот приходит новый хозяин к дому и вот такой грубой штукатуркой наскоро замазывает стены, а потом штукатурка время от времени просыпается, и ты видишь как бы изнанку, то, что существовало изначально, потому что вот, например, как переименовывались многие населенные пункты? Просто по принципу созвучия. Был населенный пункт деревушка Насыпкой. Ее взяли, переименовали в Насыпное, хотя там рядом вот, ну, совершенно ни карьера, ни отвала, где бы там, не знаю, грузились автомобили.
Сюрень, сирень.
Хотя на 20 километров в округе ни одного куста сирени. А потому что сюрень всем крымчанам известна, потому что сюреньская крепость там в округе и так далее, и так далее. Точно так же вот железнодорожная станция была огульно переименована в сирень. И я более того помню, что вот, например, люля-кебаб, который был традиционным как бы блюдом в очень многих заведениях крымского общепита даже после депортации крымских татар, потому что кухня оставалась укорененной на месте, он был в 50-60-е годы переименован в такое блюдо в колбаски по-симферопольски. Для того, чтобы, соответственно, вычеркнуть вот эти вот как бы турецкие названия даже из, как бы, из крымской кухни, из крымской, знаете, традиционной кухни.
Я в последние годы стал после оккупации Крыма больше интересоваться, хотя всю жизнь интересовался, и писал, и собирал материалы по Крыму и так далее. Но вот я покупаю, например, там на аукционах советские открытки крымские, вот советского периода. И довоенные, например, вот у меня недавно я купил открытку, на которой вся 90% топонимики на этой карте, маленькой карте Крыма, крымско-татарский. Естественно, послевоенные – это совершенно другая реальность. Или вот, покупаешь картинку Бахчисарайский государственный музей-заповедник. Прекрасные черно-белые фотографии, очень стильные. Все, вот так раскладываешь их на столе, потом перебираешь, читать, что там написано. Ни слова крымских татар. Кто построил эти здания? Что за архитекторы? Какую историческую эпоху?
Становится понятно, что набор открыток был выпущен после 44-го года.
Конечно, это 60-е годы. Это полное затирание. Знаете, вот как вы сравнили с образом, когда закрашивают стену, но есть же там палимпсест такой, да, как бы литературный феномен, когда кожа или там пергамент был дорогой, ну, таким скребком затирали и писали заново. Угу. Но есть сейчас там технические методики вернуть первоначальный текст. И вот как раз вот сейчас, мне кажется, происходит вопрос, когда мы уже не можем, ну, административно поменять вывеску в городе Симферополе на дополнительную, на Акмеджит. И мы не можем заменить полностью Красногвардейское или Ленина, или Советское и прочие населенные пункты, которые по закону декоммунизации однозначно будут переименованы. Мы не можем этого сделать вот в натуре, то есть повесив эту доску, но мы можем это сделать... как политическое решение.
Но оно, более того, оно уже принято. Верховная Рада, насколько я понимаю, вот порядка 70 населенных пунктов в Крыму переименовала, но она переименовала в рамках закона о декоммунизации. То есть, в первую очередь, речь шла о тех населенных пунктах, в названии которых зашифрованы образы и символы, связанные с наследием тоталитарной эпохи, как, например, город Красноперекопск переименован в Еникапу, если не ошибаюсь. Ну,
кстати говоря, это интересное решение. У нас на карте это отображено уже как Еникапу, но это новое название.
Да, он в 35-м году
он был. Он никогда ранее в истории не назывался под этим термином. Когда мы делали карту, мы давали на рецензию, ну, я давал разным историкам, и один из них очень раскритиковал, сказал, что это прожект, этого никогда не будет. Карта вышла, на следующий день Верховная Рада Еникапу на карту Крыма поставила. Это слово новое, оно не было раньше, но оно теперь уже будет.
Вот. Опять же, я помню, сколько себя
таких,
помню.
Это уникальный случай. Все остальные – это возвращение исторической, да, крымско-татарской и иной топонимики.
Но опять же, вот вопрос возникает. То есть 70 населенных пунктов переименовано в рамках закона о декоммунизации. Причем Верховная Рада сделала такую себе отсрочку. Вступление новых названий в силу, оно произойдет только после возвращения Крыма под юрисдикцию Киева, после деоккупации. Кстати, очень многие, например, предлагали прямо сейчас вводить для того, чтобы, соответственно, вот как бы, условно говоря, весь мир как бы вот вынужден был пользоваться той топонимикой, которой юридический хозяин Крыма, соответственно, этому миру предлагает. Но опять же...
Извините, но Меджлис уже, ну, десятки лет использует слово... Состоялся заседание Меджлиса в Акмеджиде. То есть они не используют в своей риторике слово «Симферополь», потому что есть национальное название этому городу.
Ну, в отношении Симферополя и Севастополя там как раз-таки может быть дискуссия. Почему? Потому что Акмеджид, насколько я понимаю, это одна из, собственно, деревень, которая вот была на месте будущего города, а потом город, разрастаясь, поглотил ее, равно как и Ахтиар. Это поселок был на северной стороне Севастопольской бухты, и Севастополь, разрастаясь, в том числе поглотил Ахтиар. Просто потом Павел I после Екатерины II на 20 лет переименовал Севастополь в Ахтиар. Да, такое было. Но изначально тут можно спорить, потому что эти населенные пункты, они как бы... то есть изначально деревушку Ахтиар никто в Симферополь не переименовал там, в 783 году. Ну а по огромному количеству других крымских топонимов там все очевидно. 44-й год и одним махом, одним росчерком пера.
Ну это не одним, а тремя. Было тремя. Три указа Президиума Верховного Совета СССР о переименовании. И эта зачистка была тотальной практически. Вот единственное, что действительно спасло, может быть, благодаря вот тому вашему примеру, и благодаря Пушкину, Бахчисарай остался Бахчисараем, а не стал Пушкинским там очередным.
А вот, опять же, это что касается вот закона о рамках декоммунизации переименования. Я же просто помню очень долго Меджлис крымских татар, там, нулевые годы, в десятые годы, поднимал вопрос о возвращении всего пласта исторической топонимики Крыму, вне зависимости от того, переименовано цвето село там в Цветочное, или там, я не знаю, в Абрикосовое, или переименовано оно в Ленина. То есть вот второй этап возвращения исторической топонимии Крыму возможен вообще вот с точки зрения...
Знаете, это большая политика. Угу. Потому что если власти Крыма, власти Киева будут сильны в том смысле, что они возьмут на себя ответственность, потому что когда речь идет о декоммунизации, в принципе, кроме самых, извините, такое слово плохое, упоротых, самых агрессивных сторонников Советского Союза, их не так много, к счастью, только они протестуют, как бы, в прямом смысле слова. Но, в принципе, есть консенсус в обществе по декоммунизации. Консенсуса по дерусификации нет пока. Мне так, по крайней мере, я его не вижу. И поэтому, например, когда я предлагаю убрать с карты Киева площадь Льва Толстого и, соответственно, станцию метро, потому что Лев Толстой при, там, так называемой его всемирной славе, он не имеет станции метро в Париже, Лондоне и во многих других городах. Поэтому, ну, а почему в Киеве? У нас нет станции метро имени Ивана Франко, например, да, а есть Лев Толстой. То есть, почему, да, вопрос, почему? Поэтому люди очень болезненно к этому относятся. Или улица Суворова в Киеве, или улица Кутузова в Киеве. Это Киев. Что говорить о Симферополе или Крыме в широком смысле слова. Поэтому дискуссия о дерусификации исторических наименований в Крыму должна продолжаться. Я думаю, что тут не может быть... Вот сегодня, по крайней мере, даже на уровне, если консенсус в парламенте бы сошелся, это было бы немножко, вперед забегания. Угу. Надо говорить с людьми, надо объяснять, почему возвращение исторической топонимики не только крымско-татарской, но и армянской, еврейской, немецкой, греческой, итальянской нужно. Вот мне кажется, это важный момент.
Еще вот буквально один комментарий хотели бы попросить. Вот Сергей Миняйло, российский губернатор Севастополя, собственно, заявил следующее, я процитирую. «Как они собираются переименовать нашу улицу Ленина? Вернут ли ей название Большая Екатерининская? Думаю, это огорчит украинских националистов еще больше». Это мнение вот Сергея Миняйло. И опять же, вопрос появляется. Ведь действительно есть, например, в Крыме, на юге Украины, в тех городах, которые изначально создавались при Российской империи, как Херсон, там Николаев, Одесса, ряд...
Одесса нет. Если Херсон и Николаев – это новые города, да. Одесса существовала под названием Хаджибей, Кочебей, Кочубеева.
Окей, я имею в виду хорошо, Херсон, Одесса, там, Симферополь, Севастополь, целый ряд...
Кировоград,
да, вот населенных пунктов, у которых не было других топонимов, либо имперские, либо советские.
Вот, у нас же есть ситуация с Днепропетровском, которая сегодня благополучно разрешилась в сторону народного, истинного, природного, можно сказать, названия Днепро. Угу. Я думаю, что в этом смысле то, что есть нам де-факто, стало де-юре. Поэтому тут кризиса никакого не будет. Но вот сегодня же Верховная Рада еще не проголосовала за Кировоград, который должен быть кем-то,
носителем... Либо Ингульск,
потому
либо...
Что тут как раз и есть коллизия с Елисаветградом, потому что, несмотря на то, что говорят, это в честь, не в честь императрицы, а в честь крепости Святой Елизаветы, если посмотреть герб старого Елисаветграда, там как раз вензель самой царственной императрицы, поэтому это все лукавство. И в городе Елисаветграде никогда не было церкви в честь патрона, то есть Святой Елисаветы. Поэтому, конечно же, это тот случай, когда нельзя вернуть, убрав коммунистический топоним, нельзя вернуть и имперский, потому что это, на самом деле, оскорбительно для исторической памяти, тем более во время российско-украинской войны, агрессии России против Украины. Поэтому ищут новое слово, или это будет Крапивницкий, или мне больше нравится вариант Ингульск, или другие, или там был Экзампей, или вариант Степоград, или прочие другие варианты, это уже решение политическое. Я думаю, Верховная Рада примет решение, выбирая между Крапивницким и Ингульским.
С Вахтангом Кипиани, главным редактором интернет-изданий «Историчная правда», мы говорим сегодня о переименованиях. К нашей беседе присоединяется Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, два у нас, собственно, вопроса есть. Вот вопрос возвращения исторической топонимии Крыму. Это символическая вещь или она имеет какой-то выход в практическую плоскость, связанную с вопросами возвращения территории, на ваш взгляд?
Я думаю, что на самом деле это и то, и другое, да, то есть, с одной стороны, это, по сути, это можно рассматривать и даже... в общем-то, шире, чем просто декоммунизация. Почему? Потому что, хоть это и сделано в контексте декоммунизации, но еще решение, по сути, вступит в силу уже после деоккупации Крымского полуострова. Но это возвращение в основном тех традиционных старых названий топонимических, которые были изменены тогда советской властью после депортации крымских татар из Крыма, тотальной депортации, но по сути, которая признана геноцидом крымско-татарского народа. Кстати, достаточно любопытно, перед самой аннексией мы проводили как раз по топонимике, это было... по сути, конец 13-го года в Крыму и социологические исследования. Эта тема, в общем, она достаточно была контроверсионной в целом для Крыма, но очень многие, в том числе и, скажем, русскоязычные, и в смешанных таких городах говорили о том, что возвращение традиционных топонимических названий, это не только там какие-то конкуренции и, в общем-то, прочие сложные вещи, это в том числе и достаточно позитивный момент. С одной стороны, это историческая память, с другой стороны, говорилось даже и о реакционном потенциале региона. Ну, понятно, что сейчас об этом уже говорить, в общем-то, не приходится, но тем не менее, я просто как бы уверена, что если бы сейчас была в Крыму другая ситуация, другая политическая ситуация, я думаю, что это не, скажем, даже было бы не просто чем-то символическим или политическим, а имело бы, в общем-то, достаточно интересное социальное значение.
Еще вопрос. А вот на ваш взгляд, Украина часть вещей, ну, пусть и поздно, но все-таки сделана в 2014 году, в 2015 году. Депортацию крымско-татарского народа признали таким геноцидом. Вот в рамках закона о декоммунизации там 70 населенных пунктов получили другие названия. А что еще, на ваш взгляд, вот, какая домашняя работа украинскому парламенту, украинской власти предстоит, ну, вот в ближайшей, такой, в ближней, в краткосрочной перспективе в отношении полуострова?
Ну, смотрите, на самом деле много давно об этом говорилось, и не только, кстати, после аннексии Крыма, кстати, дискуссии там о той же крымской автономии не велись еще, если мне не изменяет память, чуть ли не с начала 90-х, так или иначе. Вот вчера Порошенко озвучил, в общем-то, соответствующее направление, то есть это вопросы или там дискуссии о национально-территориальной автономии крымских татар, то есть праве на внутреннее самоопределение в рамках Украины. За Верховным Советом, Кабинетом Министров, в общем-то, достаточно большой долг, который висит еще с 2014 года, это принятие соответствующих законодательных актов про коренные народы, там, про статус крымско-татарского народа. И есть масса вопросов, связанных, скажем, они сегодня, в общем-то, решаются, уже ситуация не сравнима, например, с прошлым годом, относительно образования крымчан на территории Украины, относительно там, формирования информационной политики, то есть всех тех, скажем, составляющих, о которых можно говорить там как о каком-то видении политики деоккупации, хотя этого видения до сих пор целостного, в общем-то, у власти пока еще не присутствует, относительно Крыма. Но по отношению к крымским татарам, это практически то, что вы озвучили, плюс, скажем, те политические решения, законодательные решения, которые позволят говорить действительно о создании в Украине, полноценной политической нации, в том числе включающейся крымских татар.
Понятно. Спасибо. Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, была с нами на связи. Мы продолжаем разговор с Вахтангом Кипиани.
Я подхвачу то, что сказала Юлия. Это очень важно. Что на самом деле самое главное украинский парламент, украинская политика в широком смысле, и украинское государство еще не сделали. Потому что дискуссия о том, каким быть Крыму после оккупации, это самое главное, что вообще может быть. Это то, что должно быть на повестке дня у многих политиков, там от президента и до Меджлиса, которые должны уже вести диалог. Потому что когда уже есть некий консенсус, что следующий Крым будет не таким несправедливым крымским татарам, то каким он будет? Потому что формы, мы же не можем выдумывать из космоса. Есть существующие в международном праве формы, да? В частности, вот Юрий сказал, национальная территориальная автономия. Меджлис об этом очень давно говорил, и цель восстановления национальной автономии, это программная цель еще первого, после многих лет уже постсоветского Курултая, и Меджлис об этом всегда говорил. Соответственно, Украина должна готовить к этому законодательную базу уже сейчас. Потому что общество должно знать, что будет завтра. Ведь автономия – это не будет АРК, такая, как сегодня. Потому что та, которая существует юридически сегодня, а была фактически до вчера, она была несправедлива к коренному народу. Она не давала возможности не быть представлен в органах власти нормально, не решать вопросы там, с землей, не вопрос с реальной реабилитацией, с возвращением собственности. То есть она была как бы территориальной автономией русского этнического большинства, советского по идеологическим своим, а потом воззрением. Поэтому это нужно уже сегодня говорить, чтобы завтра мы не начинали опять историю вот с самой далекой точки.
Ну и опять же, это все должно быть предметом более-менее какого-то широкого консенсуса. Того консенсуса, который всегда легитимизирует любое решение, которое делает его, подкладывает под него тот фундамент, который создает основу для стабильного будущего. Друзья, в любом случае, вглядывайтесь в прошлое, всматривайтесь в него, не ставьте никаких нулевых точек отсчета, после которых только и исключительно вы читаете об исторических событиях, потому что история значительно глубже, чем иногда нам говорят с экранов телевизоров. Поэтому слушайте радио, например, радио «Крым Реалий». С нами сегодня был Вахтанг Кипиани, главный редактор интернет-издания «Историчная правда». Друзья, до скорого, берегите себя и услышимся.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.